Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию две публикации сайта «Православие и мир». Одна из них – это комментарий протоиерея Кирилла Калиды на последний соцопрос, посвященный отношению россиян к Сталину. Треть россиян стала относиться к советскому лидеру Иосифу Сталину с уважением, хотя 3 года назад о таком отношении, по данным опроса Левада-центра, говорили лишь 21% респондентов. Если в начале нулевых годов преобладало негативное отношение к его личности, то в настоящее время большая часть опрошенных, 39%, оценивают ее положительно. Из них 30% испытывают уважение, 7% – симпатию, 2% – восхищение. Каждый третий респондент безразлично относится к персоне Сталина. Результаты опроса комментирует настоятель храма святых новомучеников и исповедников российских в Бутове протоиерей Кирилл Калида. Ответ на то, почему в последнее время возросла популярность личности Сталина, лежит на поверхности. Он следует из результатов проведенных опросов. Опрошенные с относительно высоким уровнем образования в целом отрицательно относятся к личности Сталина. Так как уровень образования уменьшается, положительное отношение возрастает. Это свидетельствует о том, что у нас в стране уровень образования крайне низок, как и уровень наших знаний о нашей же истории. Я смею предполагать, что значительная часть опрошенных, которые ответили отрицательно на вопрос, есть ли у них родственники, пострадавшие в годы сталинского правления, просто о них не знают и не хотят знать. Прекрасно известно, что нередко даже в семьях священников тщательно скрывалось, если кто-то из родных пострадал и был арестован, чтобы не портить жизнь тем, кто остался на свободе. К великому сожалению, мы потеряли связь с прошлым и не интересуемся нашими предками. Это, очевидно, свидетельствует о нашей дикости и безнравственности, говоря словами Пушкина, который четко обозначил, что неуважение к предкам – это есть первый признак дикости и безнравственности. Нашей низкой нравственностью объясняется высокий процент положительных ответов на вопрос, оправданы ли жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху, великими целями и результатами, которые были достигнуты в кратчайший срок. Поэтому основная задача, чтобы предотвратить почитание Сталина, это необходимость честного изучения нашей недавней истории и ознакомления с ней наших соотечественников. Еще одна публикация, с которой я хочу вас сегодня познакомить, «Возвращение на родину к 70-летию гибели матери Марии Скопцовой», автор Ксения Кривошейна. О матери Марии столько уже написано, столько сказано. В 2000 году мне удалось собрать воедино семейный архив и опубликованные статьи о ней. Так появился первый сайт «Матери Марии» на русском. Довольно быстро эта информация вызвала настоящий и неподдельный интерес к этой личности. Потом была выставка в России ее работ, книга «Красота спасающая» с предисловием митрополита Смоленского Кирилла, книга на французском в Париже, мемориальная доска в Риге и в Санкт-Петербурге, улица, названная ее именем в Париже, вечера и экспозиции в музее Анапы и имени Анны Ахматовой. 16 января 2004 года Священный Синод Константинопольского Патриархата принял решение о канонизации монахини Марии Скопцовой. Ее имя долго возрождалось из пепла Равенсбрюка, и вот мать Мария вернулась к нам, чтобы рассказывать о вечных ценностях, просвещать нас любовью к ближнему, учить прощению и терпению. Сегодня, подходя к рубежу 70 лет с момента ее гибели, мы знаем о ней очень много, поминаем мать Марию не абстрактно, а как нашу современницу, свидетеля и активного участника трагического 20 века. Она оставила после себя много интересных воспоминаний, богословских эссе, размышления о добре и зле и определенные советы, основанные на собственном опыте, как обустроить наше православное дело. Есть в ее жизни важные вехи становления личности, зарубки памяти. Сохранились художественные произведения, которые она создала в лагере. Умирая от истощения, она помогала выживать в нечеловеческих условиях своим солагерницам. Сегодня Мать Мария возвращается к нам живой и улыбающейся и говорит, что смерти нет, а есть только любовь к Богу и человеку и надежда на то, что ненависть и злоба будут повержены. 70 лет назад, 31 марта 1945 года, Мать Мария погибла в Равенсбрюке, а в этом году в издательстве «Эксмо» должна выйти большая книга о ней, приуроченная к этой дате. Работа над ней уже шла, когда летом 2014 года я неожиданно была приглашена обществом Матери Марии в Ригу. Я впервые оказалась в этом городе и после 2-3 прогулок по нему сразу поняла – есть предназначение в том, что Мать Мария родилась в таком красивом европейском городе, где до сих пор сохранилось не только православие, но и русское присутствие. Потом она оказалась в Сербии, Константинополе, в Париже. Всю жизнь за ней шло это двойственное присутствие – Европа-Россия. Так что не случайно, что она родилась именно здесь, в 1891 году, в доме на улице Елизабетис, где прожила 4 года. Ригу она почти не помнила, а своей родиной всегда считала Анапу. Здесь, в родовом имении, прошло ее детство. Петербург она не любила. В этом темном, бессолнечном городе длинных ночей она прожила тяжелые годы, оплакивая кончину любимого отца, разрывая сердце от первой любви к Александру Блоку и не очень удачного брака с Кузьминым Караваевым. Вероятнее всего, этот брак был неким побегом, желанием затмить и единственную, самую высшую свою любовь к Блоку. Как нередко бывает, подобные семьи чаще всего распадаются. Чем больше я узнаю жизнь Матери Марии, тем отчетливее понимаю, что она была глубоко несчастна лично. Ее дар любви был обжигающий, всепоглощающий, и равного себе в этом она не встретила. В разные периоды жизни она потеряла близких, причем каждый раз это происходило внезапно. Из благополучного, богатого русского общества с традициями и укладом роковая революция 1917 года и гражданская война вытолкнули ее из страны в исход. Она оказалась на чужбине и окунулась в нищету. По натуре она была оптимистка, сила личности позволила ей не замкнуться в горе, а обернуться к людям, найти слова утешения, дать им кров, вселить надежду. Это и есть тот самый подвиг любви, о котором написал патриарх Кирилл в предисловии к одной из моих книг. Творчество как молитва и невозможность жить иначе, чем с отдачей всей себя другим. Ее путь к Богу состоял из тернистых подъемов, ям и искушений. Путь к монашеству был трудным, и, живя во Франции уже перед самой войной, она много говорила, что мечтала бы еще хоть раз побродить по русским дорогам и умереть на родине. Она жила в потоке, уносившем от избыточной усложненности последних римлян Серебряного века, предреволюционной петербургской культуры, к апостольской простоте первых христиан, к золотому веку церкви. Она писала: «Мы безбытны. Что это, случай? Что это, наша житейская неудача? В такую, мол, несчастную эпоху мы родились? В области жизни духовной нет случайности и нет удачных и неудачных эпох, а есть знаки, которые надо понимать, и пути, по которым надо идти. И мы призваны к великому, потому что мы призваны к свободе». В этом и есть смысл жизни и трудов Матери Марии. Свобода рассматривалась ею как бесценный дар Божий, и она шла на видимые и невидимые миру жертвы, чтобы сохранить его для тех, кто был рядом. При этом она сама оставалась по-настоящему свободным человеком. Ее свобода активно проявлялась в неустроенности земного бытия. В храмах, спешно переоборудованных из гаражей и конюшен, в стульях, сооруженных из пачек телефонных справочников, в незапиравшейся двери в бедную каморку под черной лестницей. Если мы принесем в Россию новый дух, свободный, творческий, дерзновенный, наша миссия будет исполнена, говорила своим соработникам Мать Мария. Всю жизнь ей сопутствовал этот дивный дар Божий. Даже находясь в лагере смерти, на краю своего жизненного пути, она не оставляла своего творчества. Как бесценное сокровище хранится ныне ее равенсбрюкская вышитая лагерная косынка. И как жаль, что не сохранилась вышитая икона с изображением Богородицы, держащей на руках Спасителя мира. Возвращаясь к началу моего повествования о поездке в Ригу, необходимо уточнить, что меня пригласило Рижское общество Матери Марии, которое организовало выставку ее художественных работ, и мы приехали на открытие. Члены общества преподнесли нам подарок и поселили нас с Никитой в гостинице, где на фасаде висит мемориальная доска Матери Марии. Здесь она родилась. Купола Христорождественского православного кафедрального собора, в котором она была крещена, опять сверкают позолотой, а колокольный звон слышен далеко за пределами города. Вот и мы пришли на литургию в собор. Да, он ожил, внешне очень красив, но внутри еще ощущается ненамоленность стен, и, вероятно, должно пройти еще не одно десятилетие, за которое молитвами верующих собор вернет свою прежнюю жизнь и очнется от осквернения. Закрытие собора произошло по приказу министра культуры СССР Фурцевой в 1963 году. По существующей версии легенды, Фурцева приехала в Ригу и с сопровождающей ее делегацией наблюдала следующую картину. В предпасхальные дни около 17 часов тень от памятника Ленина падала на витрину находившегося на противоположной стороне улицы магазина политической книги. А в ленинской руке странным образом оказался крест центрального купола собора, также дававший тень на то же здание. Эта оптическая нелепица послужила одной из причин передачи здания храма государству и открытия в нем планетария. Существует и более прагматичная, материалистическая версия. Местные власти отдали распоряжение по максимальной сдаче металлолома и приказали спилить все медные кресты с куполов. Так или иначе, но после осквернения собора он был превращен в планетарий. Только в 1991 году храм вернули верующим. Мать Мария после постриga в 1932 году побывала в Прибалтике и Финляндии, приезжала в Ригу, прожила здесь около 2 недель. В Рижском женском Свято-Троицком монастыре ей шили женское монашеское облачение. Наверняка она посетила и свой родной дом, молилась в кафедральном соборе. Она не обладала сентиментальным характером, но поездка в Прибалтику, которая состоялась почти сразу после ее пострига, была неким символическим знаком. Ведь она покинула Ригу в младенчестве, Лиза Пеленко, а вернулась к родным местам в монашеском облачении. В то время к монашеской одежде она еще не привыкла, да и сама одежда была необычная, мужская, доставшаяся ей после какого-то снявшего с себя сан избежавшего иеромонаха. Очень живая, жизнерадостная, с быстрыми порывистыми движениями, открытая, общительная. Такой я увидел ее, когда она вышла из поезда на станции Иеве. Она показалась мне несколько диковинной монахиней. Так описывает свою первую встречу с матерью Марией Плюханов. Ее приезд был связан с проведением съездов русского студенческого христианского движения в Прибалтике. Она встречалась с молодежью и даже приняла участие в их спортивном празднике на Рижском взморье с ночевкой на сеновале. Многие отмечали необыкновенную общительность и живость монахини. В те годы мать Мария была секретарем русского студенческого христианского движения во Франции. Постоянно ездила по провинции, посещала промышленные города, где в те годы жило много русского пролетариата. Рижской молодежи она рассказывала о рабочих фабрик и заводов, о безработных и нищих, пьяницах, наркоманах. Ее заботил каждый из них. Общее положение она охарактеризовала фразой «человек человеку стена». Во время этой поездки монахиня сумела посетить Финляндию. О своих впечатлениях она позже рассказывала в статье «К делу», опубликованной в журнале «Новый град», где она высказывает опасения по поводу проблем, которым могут подвергаться монастыри. Старение монахов и монахинь, их вымирание, запрет новых пострижений на Валааме, запрещение поступлений в рижские монастыри неместных подданных. В своей статье мать Мария рассуждает о той роли, которую, по ее мнению, должно нести современное монашество. По ее словам, оно должно занять такое же органическое место в нашей жизни, как принадлежало ему в отдаленные времена. Оно должно нести на своих плечах большие творческие задачи активного православия и организовывать около себя не только духовную, но и экономическую и бытовую жизнь людей. Со слов Плюханова, мать Мария побывала и в Пюхтицком женском монастыре, который опекал местную школу, и уже тогда существовал как сельскохозяйственная трудовая община. Сестры монастыря снабжали приходы епархии свечами, просфорами и овощами, одновременно ухаживая за пожилыми и немощными насельницами. В Эстонии мать Мария с группой женщин РСХД побывала и в Нарве, где они совершили поход к границе СССР. Там из-под проволоки они нарвали цветов и накопали земли, которую мать Мария увезла в Париж. «Поездка в Ригу, а потом в Таллин, были для меня, — пишет Ксения Кривошеина, — в 2014 году важным возвращением на этапы жизни этой необыкновенной женщины и совпадали с работой над книгой о ней для Эксмо. Издательство попросило меня написать объемный том для широкого читателя, чтобы о жизни и судьбе матери Марии узнало как можно больше людей. Книга снабжена фотографиями и цветными вставками ее живописных работ. Удалось найти неизвестные биографические материалы, пригласить к написанию статей нескольких специалистов. Их тексты помещены в отдельном разделе, как и архивные материалы. Общий объем книги более 600 страниц. Мне очень хотелось как можно шире рассказать о времени и людях, окружавших Мать Марию, о России, которую мы все потеряли, о Европе, которая формировала не только ее, но и весь Серебряный век, о том, что, по словам профессора Жоржа Нева, Лиза Пеленко, Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, Мать Мария – личность парадоксальная, многосложная, вызвавшая острые споры, но и цельная, дошедшая до конца, осуществившая себя в мире, редко кому дарованной. Она полностью принадлежит XX веку. Ее гордая и смиренная, вечно алчущая душа искала свет в той европейской ночи, о которой пел скептик и трагик Владислав Ходасевич. Она добровольно погрузилась в эту ночь тоталитаризма, пыток, Холокоста, в ее неминуемую тьму. Судьба Матери Марии присоединилась к судьбам миллионов жертв. Она вписывается в мартиролог века и в мартиролог поэзии, рядом с Мандельштамом, Цветаевой, Ахматовой, Шаламовым и многими другими. Это была публикация Ксении Кривошейной, автора, выходящей в этом году в Эксмо книги, посвященной матери Марии Скопцовой. Найти эту публикацию можно на сайте «Православие и мир». На этом я прощаюсь с вами. До следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь.